Мы с вами идем дальше, и я надеюсь, если у вас будут еще вопросы, вы можете передавать их по ходу, по порядку. Один вопрос мы вам хотим задать. Насколько вы располагаете временем и терпением слушать нас? Мы с вами прошли, можно сказать, половину той информации, которую мы хотим пройти. И если мы задержим немножко собрание, если кому-то это уже будет в тягость, конечно, мы не можем удерживать, но если мы немножко задержим, я думаю, что вы вытерпите нас. Значит, мы с вами идем дальше в рассмотрении нашей информации, рассмотрении вопросов кальвинизма. Я сказал, что мы с вами посмотрели на то, как Кальвин понимает эти вопросы. Мы с вами посмотрели на те прямые цитаты его книги, его учения, как он это преподает. Это нужно было для нас не для того, чтобы мы запомнили, учили это, воспринимали это как истину, но для того, чтобы, видя, как он это понимает, мы могли сегодня посмотреть на тексты Писания, которые противоречат этому, для того, чтобы увидеть несогласованность между кальвинизмом и между Словом Божьим. Если вы помните, название нашей темы с самого начала было «Кальвинизм. Истина или заблуждение?». Мы пытаемся увидеть или первое, или второе. Мы пришли с вами, когда рассматривали учение Кальвина, пришли как бы к пониманию, чего он учит. И классическое заключение, которое делается кальвинистами, оно выражается в 5 пунктах. 5 пунктов кальвинизма как бы является суммарным заключением всего учения кальвинизма. И вы можете посмотреть здесь перечисление вот этих 5 пунктов. Первый пункт – полная испорченность, который говорит о том, что человек согрешил, он не имеет воли, он полностью испорчен, он не имеет свободы, он не может что-то предпринять сам или принять какое-то решение. Второй пункт – это безусловное избрание, и в этом случае проявляется логика кальвинизма. Логика кальвинизма в том, что каждый пункт истекает из предыдущего. Это как шестеренки, которые цепляются одна за другую, и первый пункт, естественно, ведет ко второму. Поэтому безусловное избрание говорит о том, что поскольку человек согрешил, поскольку он не имеет воли, он ничего не может сам изменить, Бог принимает решение. И мы слышали эти цитаты из книги Кальвина. Бог выбирает, кто будет спасен и кто погибнет. Бог делает этот выбор, не основываясь на каком-то ответе человека. Это безусловное избрание. Без всякого условия Бог делает свой выбор. Третий вывод, он следует за ним, это ограниченное искупление. Ограниченное искупление говорит о том, поскольку Бог сделал свой выбор, Бог сразу от вечности сказал, кто будет спасен, кто будет погибших, кто будет среди погибших, то Иисус Христос умирает только за избранных. Спасение и искупление, оно ограничено вот этими людьми, которых Бог избрал однажды. Следующий, 4-й пункт, он тоже естественный, это неодолимая благодать. Раз эти люди были избраны, раз Христос только за них умер, Дух Святой только на них действует, Дух Святой только их призывает. И когда Дух Святой призывает их, они ничего не смогут сделать, они не могут отказаться, Дух Святой привлечет их к спасению, и они будут спасены. И, наконец, 5-й пункт, безопасность спасения, говорит о том, что эти люди, которые избраны, за которых умер Христос, которые были привлечены Духом Святым, они никогда не могут утратить свое спасение. Они будут спасены, они останутся верными, и они однажды окажутся в небесах. Вот это 5 пунктов, основные моменты, на которых зиждется кальвинизм. Другая позиция, арминианская позиция, как мы слышали, исторически сложилось так, что возникло другое понимание. Оно и у нас возникло другое понимание. И мы слышали, что, собственно, наше понимание, оно ближе к этому арминианскому, потому что эта позиция, она противоречит кальвинизму, отстаивая другое понимание. И мы видим позицию арминианства в 1-м пункте – свободная воля. Мы будем говорить об этом сейчас. Человек имеет возможность выбора. Человек имеет возможность принятия решения в отношении спасения. 2-й пункт – это условное избрание. Бог действительно делал избрание, но были определенные условия, на которых Бог делал это избрание. 3-й пункт – это всеобщее искупление. Христос умер за всех. Жертва Христа была за грехи всего мира. 4-й пункт – это возможность отвержения благодати. поскольку человек обладает свободной волей. Когда Дух Святой касается, когда Дух Святой призывает к покаянию, человек по-прежнему делает свой выбор – или принять, или отказаться. И, наконец, пятый пункт – это возможность утраты спасения. И мы также говорим, есть предупреждение Писания, которое нас предупреждает стоять и бодрствовать. И если будем стоять и бодрствовать, Господь сохранит нас, мы будем держаться за Его руку. Если мы отпустим Его руку, есть опасность утраты спасения. Давайте мы с вами теперь будем, если в общем я коснулся вот этого каждого из пяти пунктов, теперь мы коснемся с вами по порядку каждого из этих пунктов, чтобы посмотреть на тексты Писания и выяснить, истина или заблуждение. Позиция кальвинизма подтверждена написанием или нет. Единственное, что мы с вами сделаем, несколько изменим порядок. Порядок пунктов кальвинизма от классического, который мы показали, когда начинается первый с вопроса грехопадения, испорченности человека, мы изменим этот порядок. Почему мы это сделаем? Если эти пять пунктов кальвинизма – это истина, они подтверждены Писанием, следовательно, с какого бы пункта мы ни начали наше рассмотрение, каждый должен быть истиной, правильно? Если что-то не так здесь, и если мы поменяем этот порядок и найдем какую-то слабость, то мы с вами увидим, что-то здесь неправильно. Логика кальвинизма, он является, с одной стороны, сильной стороной этой системы, а с другой стороны, в этом же его слабость. Эти шестеренки, они цепляются друг за друга, они тянут пункт за пунктом, но если одну шестеренку убрать, разрушается вся система. Мы с вами поменяли порядок рассмотрения, и мы начнем рассматривать пункты кальвинизма, начиная с третьего пункта – ограниченное искупление. Мы посмотрим, действительно ли Писание говорит, что Христос умер не за весь мир. Действительно ли Писание подтверждает, что Христос умер только за часть грешников. И после этого мы с вами пойдем следующим порядком. Мы посмотрим на безусловное избрание – на основе наших выводов, которые мы сделали, мы посмотрим на благодать, как она действует, мы посмотрим на полную испорченность человека, то есть все эти пять пунктов мы рассмотрим, но несколько в другом порядке. Если они все истина, они и так должны оказаться истиной. Итак, мы переходим с вами к первому пункту. Первый пункт – это ограниченное искупление. Утверждение этого пункта в том, что Христос умер только за избранных. Только за часть людей была принесена жертва Христа. Христос на Голгофе взял грехи не всего мира, но только части всего мира, только некоторых из этого мира. И мы с вами посмотрим, действительно ли это так. Посмотрите тексты Писания, которые явно противоречат этому, которые явно не согласуются с этой позицией. Из Ветхого Завета мы находим этот текст Писания во второй главе, во второй книге Царств, 14 глава, 14 стих. «Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Мы слышали уже сегодня, неправильно искажать Писание, неправильно проявлять насилие над текстом и вносить в него свое мнение. Это называется вчитывание в текст своего смысла. Это означает, когда у нас есть уже представление, у нас есть логика, у нас есть пять пунктов, и мы читаем текст Писания, и на основе того, что мы есть, мы пытаемся истолковать этот текст. Но правильно из текста брать смысл. И мы видим действительно то, что здесь сказано, Бог не желает отвергнуть от себя. Он помышляет как бы и не отвергнуть того, кто вроде бы должен быть отверженный. Второй текст Писания, Евангелие Иоанна 4:42. Вы помните беседа Христа с самарянкой, фраза, которую мы находим в 42 стихе. «Он истинно спаситель мира Христос». Вы находите согласование между утверждением, которое сделано здесь, «Христос умер только за избранных», и с текстом Писания «Он есть истинно спаситель мира Христос». Мы говорим, что это действительно так. Он действительно спаситель мира. Он действительно умер за грехи всего мира. Третий текст Писания, 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Мы слышали сегодня уже этот текст. И мы опять сравниваем его с этим утверждением, что Христос умер не за всех. И мы говорим, нет, здесь что-то не так. Здесь что-то неправильно. Когда первый раз я начал серьезно заниматься вот этим вопросом, доктриной, позицией кальвинизма, 11 лет назад, когда в семинарию поступил, когда я начал вникать в эти 5 пунктов кальвинизма, когда я начал смотреть вот так по порядку, как мы здесь показали с вами, я действительно почувствовал, не так я Бога представлял, Христа я не так представлял, вообще что-то нужно менять, вообще что-то неправильное или в моем понимании, или в этом учении. Библия, которую я читаю, которая открывает мне Бога, Христа, спасение, совершенно по-другому мне это показывает, совершенно по-другому мне это представляет. Когда я написал статью и выбрал для нее название «Другой Христос кальвинизма», много было мне высказываний за это название, слишком уж сильно, слишком уж как-то не сглажено. Но чем больше я прохожу вот это учение, чем больше я изучаю, тем больше я убеждаюсь в правильности этого названия. Христос, которого нам кальвинизм предлагает, это другой Христос. Это не тот Христос, которого нам Писание предлагает. Более того, я прихожу к заключению, Бог, которого нам кальвинизм предлагает, это другой Бог. Не тот Бог, который в Писании открывается нам. Евангелие, которое кальвинизм нам предлагает, это другое Евангелие. Это не то, что мы в Писании находим. И это ясно мы видим, когда сравниваем вот эту позицию кальвинизма, Христос умер только за некоторых, и смотрим на тексты Писания, Бог, Господь не желает, чтобы кто погиб. Он желает, чтобы все пришли к покаянию. Давайте брать этот текст Писания и верить в него. И говорить, да и аминь. Мы верим, что Господь этого хочет. Мы верим, что Господь желает, чтобы все пришли к покаянию. Почему это не происходит? Это другой вопрос. И мы должны смотреть на тексты Писания, которые, может быть, помогают нам в рассмотрении этого. Но истина, открытая ясным текстом Писания, она должна восприниматься нами как истина, без нашего какого-то слишком уж старательного искажения и истолкования. 1 Тимофея, 2 глава, с 4 по 6 стих. Смотрите, как здесь сказано. «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Единый посредник, наш Господь Иисус Христос, Он предал Себя для искупления всех. И таким образом мы с вами приходим к выводу, вот это утверждение, что Христос умер только за избранных, оно не имеет основания. Оно не имеет под собой почвы. Действительно, есть некоторые, вот здесь был вопрос, на каких же текстах базируется Кальвин, не просто же ли это, он из своей головы это придумывает. Действительно, и в отношении этого пункта Кальвин приводит некоторые тексты. Один из них полагает душу свою за овец моих. Но я хочу сказать, что ни в одном тексте, который Кальвин приводит, нету слова «только», что Христос умер только за своих, что Христос умер только за избранных, что Христос умер только за тех, кто достигнет спасения. Вот этого слова «только», которое указывает на исключительность, нету ни в одном тексте Писания. Тексты Писания есть, которые говорят, да, Христос умер за своих, да, Христос умер за овец. Но мы можем сказать, что если среди нас, вот здесь находящихся, 95% будут на небе, а 5% нет, я надеюсь, что все 100 будут, можем ли мы сказать, что Христос умер только за нас, а за других нет? Он умер и за тех, и за других. Другой вопрос, почему некоторые попадут на небо, а другие не попадут на небо. Естественно, Христос умер за овец своих, естественно, Христос умер за тех, кто на небо попадет, но Писание говорит, Он и за других также умер. Он за всех умер, и нету вот этой исключительности. Вот здесь мы можем сказать, рассматривая вопрос всемогущества Божия. То есть мы можем сказать, если Христос умер за весь мир, почему же не все будут на небесах? Он что, не обладает достаточной силой? Бог что, недостаточно всемогущий, если Он отдал Сына Своего за грехи всего мира, если Он хочет спасения всем? Он что, не обладает достаточным могуществом, чтобы это осуществить? И вот здесь мы должны сказать, что вопрос всемогущества Божия нам нужно правильно понимать. Вы согласитесь с фразой, что есть некоторые вещи, которые Бог не может делать? Да или нет? Да или нет? ну, какой-то такой вопрос, сложно на него ответить, правда? Бог всемогущий, и в то же время сказать, Бог что-то не может. Но посмотрите, есть некоторые тексты Писания. Аввакума 1.13 мы читаем. «Смотреть на притеснение ты не можешь». Как бы есть что-то, указание, на что Бог не может. Иакова 1.13 мы читаем. «Бог не искушается злом». Писание говорит, Бог не может лгать. Бог не может умереть. Бог, создав однажды мир, не может его не создать. Всемогущество Божие нам нужно правильно понимать. Это не просто какая-то анархия. Бог всемогущий, и это означает, что Бог достигнет любой своей цели, если Он это действительно поставил перед собой задачу. Но мы говорим, посмотрите вот на этот вывод, который здесь вы видите на экране. Всемогущий Бог может управлять целым миром личностей, каждый из которых обладает свободой. Мы сказали вначале, в этом был план Божий – создать человека по своей суверенной воле и человеку дать свободы, свободу. И теперь как Бог управляет миром? Как Он это делает? Так в этом и открывается всемогущество Божие. Всемогущий Бог может управлять этим миром, этими людьми, каждая из которых личность. Наше понимание всемогущества Бога, наоборот, прославляет и поднимает Бога. Скажите, чем легче управлять? Театром марионеток, когда я двигаю, и они пляшут. Или целым миром, каждый из которых личность. Понимание кальвинизма, всемогущества Божия сужает Бога. Вот до этого театрала, который просто управляет, и естественно они будут плясать, естественно они будут прыгать и так далее. Наше понимание всемогущества Бога, оно поднимает Бога, оно прославляет Его. Бог настолько всемогущий, что Он управляет миром людей, каждый из которых является личностью, каждый из которых обладает свободой. И Христос умер за весь этот мир. И Христос действительно предал себя за грехи всего этого мира. Другой момент, мы с вами переходим. Посмотрите, вывод, который мы делаем здесь, наша позиция, если первый пункт позиции кальвинизма – это ограниченное искупление, мы приходим к выводу. Тексты Писания говорят, Христос умер за всех. Наша позиция – это всеобщее искупление. Христос предал Себя за всех, Он умер за грехи всего мира. Мы идем с вами дальше, и давайте посмотрим следующий пункт нашего порядка, который мы выстраиваем. Если Христос умер за всех, если Он умер за грехи всего мира, тогда пункт безусловного избрания, он отпадает сам собой, он разрушается. Если Христос умер за грехи всего мира, почему Бог должен был выбирать кого-то? Почему Бог должен принимать свое решение, избрать одних к спасению, а других к погибели? И мы смотрим, утверждение это говорит, Бог избрал к спасению часть людей без всяких причин. И дальше продолжение, но другую часть Он избрал к погибели. И мы слышали об этом в учении Кальвина. Мы давайте посмотрим с вами на тексты Писания, которые касаются вот этого пункта. И первый текст, который мы приводим, Марка 16:16, говорится, «Кто будет веровать, спасен будет». Один принцип, который мы находим, «Кто будет веровать, тот спасен будет». Мы можем сказать, что вот такой безразличный выбор, как кальвинизм пытается представить решение Божие, он возможен... Он возможен только тогда, когда мы делаем выбор в чем-то абсолютно одинаковом. Мы приходим с вами в магазин чайник покупать, и там стоят все абсолютно одинаковые чайники. Естественно, мы не будем с вами каждый из них просматривать и думать, какой же нам из них выбрать, если они абсолютно одинаковые. Бог создал человека как личность, и каждый из нас обладает свободой. И поэтому Божье избрание, оно не просто вот такое безразличное. Наше понимание Бога опять возвышает его и прославляет, потому что оно показывает вот эти личностные взаимоотношения Бога с человеком. И посмотрите, текст Писания, который мы находим, это ответ вот на те вопросы, которые звучали, откуда же Кальвин берет свое понимание. Один из текстов, который является, возможно, несколько сложным. «Он избрал нас в нем», это Ефесянам 1 глава, 4-5 стихи. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Вот здесь мы видим указание на избрание Божие. И мы видим, что этот текст, он свидетельствует о том, что Господь избирает человека, и как бы Кальвин к этому и приходит, без всякого условия по благоволению воли своей. Но давайте посмотрим на этот текст и увидим эту мысль апостола Павла, когда мы просматриваем контекст того, что сказано здесь в первой главе послания Ефесянам. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, первую главу послания Ефесянам. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на ту мысль, которая последовательно продолжается в этой первой главе. Действительно, этот текст находится здесь, первая глава послания Ефесянам, 4 и 5 стих. Но посмотрите, о чем Павел дальше говорит, и как он развивает эту мысль, как он добавляет идею, чтобы мы поняли его мысль. Я читаю с вами дальше 6 стиха. «Похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его, какую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем». Первый вывод, который мы делаем. Первое. «Прежде он положил в нем». Это говорит, что избрание Божие, оно прежде всего было направлено на Иисуса Христа. Христос был избран, чтобы стать спасителем всего мира. Об этом говорит Павел здесь. Читаем с вами дальше, 10 стих. «В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем и мы сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей». Сделайте опять себе замечание на начало этого стиха. «В нем мы сделались». Мы в нем сделались наследниками. Избрание Божие, первое, было Иисуса Христа как Спасителя. Второе, избрание касалось всякого, кто будет во Христе. В нем, когда находится человек, он оказывается избранным. И дальше мы читаем 12 стих. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа, в Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Посмотрите, третий вывод, который мы находим. Когда апостол Павел подходит к человеку, каждому из нас, и показывает, каким же образом происходит, что мы избраны, как здесь сказано, Он избрал нас прежде, Он предопределил нас. Каким образом это проявляется, когда это меня лично касается? Мы находим это указание в 13 стихе. «Когда я услышал», это первое. Второе мы находим в 13 стихе. «Когда я уверовал в Него», и это третье. И третье, «запечатленным стал». Позиция кальвинизма в вопросе спасения предполагает другой порядок. Первое, что происходит, непреодолимая благодать. Действует Дух Святой на человека, и он возрождение получает. Он возродился, потом у него вера проявляется. Когда вера проявилась, потом он уже становится спасенным христианином и так далее. Посмотрите, как Павел порядок расставляет. Первое, он говорит, вы должны услышать. И когда вы услышали, вы должны уверовать, и когда вы только уверовали, тогда происходит запечатление, тогда происходит возрождение, тогда у вас проявляется вот эта жизнь. Поэтому, когда мы смотрим вот на этот текст Писания, первой главы послания Ефесянам, это важный текст для кальвинистов, но мы говорим, для нас это важный текст, потому что он отвергает безусловное избрание, он показывает, что Бог избрал Христа. И тот, кто во Христе будет, тот также избран, тот также получит спасение. И третий текст Писания, который я хочу коснуться, это послание Римлянам, 8 глава, 28 и 29 стихи. И здесь тоже мы с вами находим эти важные выводы, и этот текст важный для кальвинистов также. Вы спрашивали, на каких текстах Кальвин основывается. Обычно кальвинисты приводят этот текст Писания, цитируя его, начиная с 29 стиха, но я хочу, чтобы мы сделали ударение, прочитав с 28 стиха, чтобы мы опять не потеряли мысль Павла. С 28 стиха мы читаем: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Обычно кальвинисты, рассматривая этот текст, выделяют слова «призванные по Его изволению». Армяне обычно делают упор, когда выбирают из этого текста фразу «Он, кого Он предузнал, тем и предопределил». Но я хочу, чтобы мы сделали еще дальше шаг вперед. Я не зря прочитал с 28 стиха, потому что здесь мы видим, Павел на первое место ставит любовь к Богу. И на первом месте он говорит: «Знаем, что любящим Бога, тем, кто любит Бога, открывается все остальное. Тем, кто возлюбил Господа, открывается и избрание Божие, что он избран, что он предопределен, что все эти благословения, которые перечисляются дальше, они к нему относятся, они на его счет записаны». И мы берем этот текст Писания и утверждаем, что это истина. Первое, что необходимо человеку – возлюбить Господа, сердце своего отдать ему. И мы это делаем, вы помните, есть в Священном Писании такой текст, это 1 Коринфянам 7:37. Там сказано: «Будучи властны в своей воле». Интересная фраза, правда? «Будучи властны в своей воле». И этот выбор мы делаем именно на этом основании. «Будучи властны в своей воле, мы Господа возлюбили однажды. И поскольку мы совершили это, Господь все свои благословения предлагает нам, и они относятся к каждому из нас». Итак, мы приходим к выводу. Следующий текст Писания давайте рассмотрим, который также касается вот этого безусловного избрания. Это текст Писания, была записка, которая затрагивала эту 9 главу послания Римлянам. И говорилось, что Кальвин именно отсюда берет, как мы понимаем это. Давайте прочитаем этот текст и сделаем некоторые выводы. 9 глава послания Римлянам с 11 по 16 стихи я прочитаю. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Остановимся пока вот здесь. Когда мы смотрим на этот текст Писания, кальвинисты делают ударение и говорят: вот оно, безусловное избрание. Посмотрите, вот она история, история Иакова и Исава. Бог без всякого условия возлюбил Иакова, возненавидел Исава. В этом безусловное избрание Божие. Первый вопрос, который я хочу поставить здесь, идет ли речь о спасении Иакова и Исава? Когда мы с вами прочитали, что Господь сказал слова, которые были прочитаны здесь: «больше будет в порабощении у меньшего», идет ли речь здесь о спасении одного и погибели другого? Когда мы рассматриваем конкретно вот этот текст и вопрос Исава и Иакова, мы говорим, что здесь речь идет о благословении земном, о служении земном. Действительно, Иаков был избран как семя. Прочитайте всю эту 9 главу с самого начала. Речь идет о семени, о детях обетования. И Бог избрал именно Иакова, чтобы через него пошло это семя детей обетования. Чтобы через него пришел Иисус Христос. Порабощение Исава, оно вовсе не означало его смерть, его погибель и так далее. Другой момент, который мы можем здесь отметить, когда рассматриваем вот этот текст, для меня интересным, что же означает, что Бог возненавидел Исава. Опять нам представляется какая-то странная картина Бога. Он возлюбил Иакова, и это понятно для нас, это укладывается в наше понимание, но он возненавидел Исава. Когда мы смотрим вот на этот текст, я хочу, чтобы мы вспомнили другой текст, в котором используется то же самое слово «возненавидел». Откройте, пожалуйста, Евангелие Луки 14:26. Это знакомый для нас текст. Евангелие Луки 14:26. Это слова Иисуса Христа, и Он здесь так говорит: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Как вы понимаете этот текст Писания? Значит ли это, что если я желаю быть христианином, я теперь должен проявить ненависть к моему отцу? Это должно быть явно, это должно быть открыто, к моей матери, к моим детям, ко всем, кто вокруг меня. Значит ли это, что эта ненависть, она должна быть в том смысле, как мы с вами это понимаем? Мы понимаем, что когда Христос говорит эти слова, Он расставляет все по своим местам. Он говорит, что Бог должен быть на первом месте. Богу должно быть предпочтение, если мы стали христианами. Все остальное, все наши следующие отношения к людям, к жене, к детям, к матери, к отцу, это должно быть последующее. И может быть в сравнении нашего отношения к Богу и нашего отношения к нашим ближним, может быть это и будет почти уровень ненависти, только потому что наше отношение к Богу будет на таком высоком уровне. Поэтому, когда мы смотрим с вами на Иакова и на Исава, Бог не возненавидел Исава в том смысле, что он желал зла ему, что он желал погибели его, он желал не спасения ему. Бог избрал Иакова для продолжения семени и пришествия Мессии. Но другой момент для меня интересен в этом тексте. Посмотрите на 16 стих. Кальвинисты говорят, у человека нет свободной воли, он полностью порабощен, он не имеет желания, стремления к добру, он не может чего-то сам самостоятельно предпринять, чего-то доброго сделать. Что мы находим в 16 стихе? Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося. Каким образом грешник, который обладает только злой волей, который только расположен к греху и к злому, каким образом он может желать доброго, подвизаться к доброму? Я не говорю здесь, что он к спасению может сам заработать, но Писание говорит, помилование не от него зависит, не от того, что он делает. Но в то же время Писание говорит, этот человек, он может желать доброго, он может подвизаться в добром. Другая истина, что от Бога зависит его помилование. Но о человеке что мы здесь находим? Какую истину мы в отношении человека находим в этом тексте? Он может желать и он может подвизаться. И таким образом мы с вами приходим к этому заключению, что безусловное избрание, оно не имеет подтверждения в Писании. Если разрушается истина о том, что Христос умер только за избранных, следствие логики кальвинизма в том, что безусловное избрание – это также истина, которая разрушается. Вы помните, апостол Павел в другом тексте, это 7 глава Римлянам, он также говорит о состоянии греха. «Желание добра есть у меня, на того, чтобы делать, я этого не нахожу». Как человек, который не избран, который предрасположен только к греху, только к погибели, как у него это желание добра есть? Откуда оно у него берется? С другой стороны, те неизбранные, которых Бог определил к погибели, почему они не процветают в грехе в полной мере? Среди них есть убийцы, да, и убийцы, наркоманы есть, алкоголики есть, но не все, что сдерживает других. Если они не избраны, воля их порабощена, они полностью ничего не могут услышать, ответить, почему они не процветают в этом грехе? Писание говорит, безусловное избрание, оно не имеет основания в Писании. Естественно, здесь возникает вопрос, значит ли это, что вера человека – это его дело? Часто обвиняют нас в том, значит спасение по делам. Человек веру свою проявляет, он спасается по делам. Несколько текстов Писания, которые противоречат этому. Вы помните, в Римлянах сказано об Аврааме. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вы замечаете здесь противопоставление? Вера – это одно, дела – это другое. Если бы делами, то не по вере. Но если по вере, то это уже не дела. Подобный текст мы находим в Иакова 2.22, сказано, «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Мы опять видим это противопоставление. Вера и дела – это совершенно другое. Вера, мы понимаем, что это дар Божий. И когда человек принимает этот дар, это не значит, что он заслуживает спасения. Естественно, без Божьей помощи, без Божьей благодати он не мог бы чего-то сделать, он не мог бы достигнуть спасения. Но мы понимаем, что это наш ответ, это наша вера на Божий призыв. И дар Божий, который даруется, он может быть отвергнутый, и мы скажем об этом позже. Когда Августин вот эту свою теорию создавал, которую впоследствии Кальвин воспринял, он так рисовал. Вот весы. На одной чаше весов грехи человека. Чтобы получить спасение, Богу нужно на другую чашу благодать положить. Бог положил благодать, она перевесила, и человек спасение получил. И это неправильное понимание. Мы понимаем, что человек действительно греховен, он действительно в погибшем состоянии. Но Бог своей благодатью поднимает человека до того уровня, что он может принять решение. Что может человек своей свободной волей согласиться или отказаться от того, что предлагает Бог. И вера, которая в его сердце происходит, это не его дело, это его ответ. Ответ на тот призыв, который Дух Святой направляет к нему. Мы приходим с вами к выводу по второму пункту. И мы утверждаем, что наше избрание было во Христе. И нашей верой мы утверждаем это избрание. Таким образом, безусловное избрание – это не истина. Истина, которая открыта нам в Писании, это условия нашего избрания. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. Если есть вопросы, записки по этим пунктам, то мы можем сейчас ответить на эти записки.